Радио «Свобода», «Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. Вначале главные темы. Подведение итогов саммита «Большой семерки», который впервые за последние почти два десятилетия проходил без участия России.
Отказ от использования газа и нефти – это ведь то будущее, которое рисуют для себя эти страны, в котором роль России как поставщика энергоносителей все больше исчезает.
Опасения стран Балтии в связи с действиями России на Украине.
Мы имеем дело со способом манипулировать информацией, создать или, точнее, поддержать ощущение российской угрозы.
А также проект французского фотографа «Добраться до Донецка» и «Почему Калининград загрязняет все Балтийское море». 8 июня завершился саммит «Большой семерки», который проходил в баварском замке Эльмау и на котором впервые за последние почти два десятилетия не присутствовала Россия, исключенная из клуба самых влиятельных стран мира после аннексии Крыма в прошлом году. О готовности усилить в случае необходимости давление на Москву говорится в итоговом коммюнике, подписанном участниками встречи. А у корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера я спросила, каковы главные итоги, завершившиеся накануне встречи.
Итоги подводили все его участники, вернее, не все. Я, по крайней мере, наблюдал три пресс-конференции Ангелы Меркель, Барака Обамы и Франсуа Олланда. Так или иначе, оценки сходятся, хотя содержание пресс-конференции было различным. В частности, с Бараком Обамой было очень много вопросов, связанных с его даже внутренней политикой. И, пожалуй, что из его уст прозвучала наиболее жесткая критика в адрес политики Путина. По крайней мере, там ясно прозвучали ориентиры, что если Путин и дальше хочет свое население двигать к обнищанию, потому что все равно это идет именно туда, то, значит, он должен отдавать себе отчет, что это движение в ту сторону. Вот. Но в целом же все лидеры не только демонстрировали, были основания для демонстрации удовлетворения итогами, потому что до начала саммита Ангела Меркель, например, говорила, что саммит «Большой семерки» – это не то место, где принимаются серьезные решения. Это консультационный орган. Не следует ждать серьезных решений. Хотя одно решение предполагалось, например, то, что они все подпишутся под разного рода мероприятиями, обещаниями и целями по защите климата, для того, чтобы потепление не превысило 2 градуса. Но это еще до начала саммита. Меркель сказала, это может быть, но вообще это очень трудное решение. Вот с Японией ведут переговорщики параллельные переговоры. В результате мы имеем это соглашение и много еще по-своему удивительных вещей. Поэтому ощущения после саммита и у участников. Но самое интересное, у свободной и очень зубастой немецкой прессы, что это, в общем-то, успех, которого никто не ожидал. Успех по очень многим пунктам. Даже по реакции на демонстрантов, которые были, конечно, отделены полностью, и которых никто напрямую не слышал. Но даже здесь есть движение в эту сторону, и пресса подчеркивает, что, конечно, чем больше внимания будет голосам критиков в дальнейшем, тем еще лучше. В чем успех? Успех все-таки в том, как отмечают практически газеты самого разного спектра, и Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг, и газета Die Welt, очень и очень разные, оценивают саммит как успешный, во многом не только из-за решения по климату, для того, чтобы в Париже в декабре все-таки был подписан новый протокол, видимо, есть предположение, что он теперь будет подписан после договоренности этих стран. Есть очень важные вещи. Вот второй день конференции, он был посвящен встречам участников «семерки» с лидерами африканских стран и разных еще организаций. Все-таки очень ясные гарантии помощи бедным африканским странам. И не только помощи, в той самой общей цели, которую ставят эти страны до конца столетия, перестать использовать в качестве энергоносителей ископаемые, то есть нефть, газ и прочее, до конца этого столетия, а до конца 50-го года уменьшить выбросы парниковых газов до существенного уровня того, который ученые считают приемлемым для поддержания средней температуры на планете. Это все очень серьезные вещи, они не выглядят популизмом, они не являются чистыми декларациями, потому что за этим стоят все-таки проработки экспертов этих стран и все-таки долгий переговорный процесс.
Юрий, вы довольно много тем назвали, которые обсуждались на саммите, но ведь интересно, что обсуждали участники «Большой семерки» касательно кризиса на Украине и касательно России, конечно.
Конечно, эта тема была, безусловно, была, потому что это сегодня одна из горячих точек, один из серьезнейших конфликтов внутри Европы. Понятно, что она не может не волновать, в частности, Америку, Барак Обама про это говорил. И, конечно, возможности даже вот этих лидеров семи индустриальных крупнейших экономик, возможности политические для влияния на этот конфликт весьма ограничены, и это было видно, потому что ничего больше, чем настаивать на очень противоречивых на самом деле соглашениях в Минске, то есть на выполнении этих соглашений, ничего больше эти страны делать не могут, и, собственно, это и всячески подчеркивалось, и всячески настаивалось. Даже разговор о санкциях, он ведь идет только в том плане, в том разрезе, что если Россия не будет выполнять подписанные ею условия Минских договоренностей, то санкции будут, во-первых, продолжаться, во-вторых, они, возможно, будут ужесточаться. Это единственный механизм, сработает он или нет, по мнению многих экспертов, в частности, экспертов в России и на Украине, это, скорее всего, вряд ли серьезно сработает. И еще один круг военных действий, еще один раунд военных действий на Украине вполне возможно. Это понимали, безусловно, и лидеры «семерки». Именно поэтому их вклад здесь весьма скромный. Что касается приглашения или не приглашения Владимира Путина на заседание «семерки», то тут были высказаны ясные позиции. Прежде всего, как это ни странно, а может быть это и совсем не странно, Ангела Меркель, которая четко дала понять, что тот Путин, которого мы имеем сегодня, нежелателен, неприемлем, невозможен за этим столом. Он возможен где угодно, говорит она, потому что с Россией надо, безусловно, Россия важнейший участник разрешения очень многих мировых конфликтов. Она всячески подчеркнула роль Путина в химическом разоружении Сирии и в переговорах с Ираном. Еще есть очень много вещей, где Россия участвует и где с ней будут всегда разговаривать. Но дело в том, что Большая Семерка, куда Россия когда-то была приглашена и сделала ее восьмеркой, и это продолжалось много лет, чувствует себя обманутой, во-первых, Владимиром Путиным и с человеком, который врал прямо в глаза некоторым из участников. Никто не хочет встречаться с ним, никто не хочет с ним ничего обсуждать. На фоне тех договоренностей на перспективу, мне кажется, это любопытно отметить, отказ от использования газа и нефти на перспективе этого столетия. Это ведь то будущее, которое рисуют для себя эти страны. Это то самое будущее, в котором роль России как поставщика энергоносителей все больше исчезает. Вот в тот мир двигаются эти страны, а в какой мир двигает Россию Владимир Путин, вот это серьезный вопрос.
Юрий Векслер, корреспондент «Радио Свобода» в Германии, рассказывал об итогах саммита «Большой семерки», завершившегося 8 июня в Германии. Европейский Союз ужесточит санкции против России, если Москва не будет соблюдать Минские соглашения по урегулированию кризиса на востоке Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи. Политику России в отношении Украины осудили и другие участники саммита «Большой семерки». Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США, считает, что отказ «Большой семерки» пригласить на саммит президента России может иметь неприятные последствия в будущем.
Мне трудно представить, что перед Россией будет вновь открыта дверь Большой Семерки в обозримом будущем. Никто из уважающих себя лидеров ведущих западных демократий не захочет находиться в обществе лидера страны, поощряющего нападение, агрессию против государства-соседа. Но самое главное даже не это. Группа Семи является клубом промышленно развитых демократий, которой Россия, строго говоря, никогда не являлась. Особенно это касается того, что связано с демократией. Ее появление в качестве члена клуба стало результатом попыток администрации Клинтона, Буша-младшего и Обамы интегрировать Россию в сообщество свободных государств. Но в конце концов мы обнаружили, что она этого не заслужила.
А что, собственно, теряет Кремль, кроме престижа быть допущенным в высшее общество?
Потери гораздо больше, чем потеря престижа. Ведь изгнание России из «Большой восьмерки» — это следствие политики Путина. Другим следствием политики Путина стали экономические трудности, вызванные прежде всего провальной экономической политикой Кремля, усугубленные международными санкциями и падением цен энергоносителей. Из-за каприза Путина Россия вынуждена готовиться к приему футбольного чемпионата мира и строить дурацкие стадионы, когда у нее на эти цели нет денег. Не исключено, что расследование коррупции в рядах ФИФА укажет на коррупционеров в Кремле. Такая политика Путина не может не вызывать ощутимых негативных последствий для российского общества. И рано или поздно наступит момент, когда его способность возлагать ответственность за все проблемы на Запад иссякнет. И люди решат, что пришла пора иметь во главе страны того, кто способен найти общий язык с Западом, если проблема заключается в том, что Путин не может его найти.
Известно, что Владимир Путин, как и его предшественник Борис Ельцин, всегда жаждали престижа, который приходит с доступом в узкий круг лидеров главных мировых держав. С вашей точки зрения, может ли такая символическая потеря престижа оказаться весомым аргументом в глазах Владимира Путина для того, чтобы изменить свою политику?
Ему явно не оказывается того уважения, которого ему хотелось бы, и это болезненная для него вещь. Но по большому счету, самое главное для него, и это важнее, чем уважение, чем признание равным лидерами ведущих стран мира, это сохранение власти. Эта задача занимает все строчки в списке его приоритетных целей, и он сделает все, что он считает необходимым для того, чтобы сохранить власть, даже если ценой этого будет изоляция страны. Основной вопрос заключается в том, удастся ли ему преуспеть в выполнении этой задачи. Я склонен сомневаться в этом. В том, что касается уважения со стороны мировых лидеров, то, перефразируя заявление канадского премьера Стивена Харпера во время встречи с Путиным в Австралии прошлой осенью, он может его попытаться заработать, убравшись из Украины. Ему не добиться уважения, если он будет продолжать делать то, что он делает в России, создавая атмосферу, в которой гражданские активисты, оппозиционеры становятся жертвой покушений, атак, когда закрываются неправительственные организации, неугодные Кремлю, когда Чечня находится в руках жестокого, неуправляемого правителя, который был создан стараниями Путина. Он несет ответственность за Кадырова. Вспомним, через 6 месяцев после вторжения России в Грузию в Белый дом пришел Барак Обама и инициировал политику перезагрузки. Он был готов закрыть глаза на наши различия, выказать уважение Владимиру Путину в надежде пойти по дороге вперед. И где мы оказались сегодня?
А Кремль настаивает на том, что он обойдется и без уважения Запада. Вот Пушков говорит о некой парламентской структуре стран БРИКС.
Они считают, что могут добиться уважения на международной арене от греческого правительства? Очень печально, что северокорейский лидер не появился на Красной площади во время парада 9 мая, поскольку он был бы идеальной фигурой в качестве компаньона Путина. Они говорят, что намерены создать коалицию. Все понимают, что отношения с Китаем – неравные отношения. По крайней мере, китайцы это понимают. Не знаю, понимает ли это Путин. Южная Африка, Бразилия и Индия. Станет ли сотрудничество с этими странами спасением для России? Я так не думаю.
Это было мнение бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера, с которым беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Касающиеся Украины заявления, сделанные по завершению саммита, пока не дают понимания, чем может закончиться украинский кризис. Лидеры стран Большой Семерки настаивают на выполнении Минских соглашений, однако в последнюю неделю противостояние в Донбассе усилилось, хотя, к счастью, ни одна из сторон не начала наступление. По мнению российского политолога Андрея Пиантковского, Минские соглашения, которые являются основой мирного переговорного процесса, невыполнимы в полном объеме, о чем он рассказал в интервью моему коллеге Михаилу Соколову.
Ситуация довольно сложная, если говорить откровенно, это набор невыполнимых пожеланий Минские соглашения. Там есть положение, которое никогда не выполнит Россия, есть положение, которое никогда не выполнит Украина. Единственный позитив этих соглашений, и то не реализованный до конца, это прекращение огня и определение какой-то линии противостояния, разделения войск, что могло бы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. Россия никогда не выполнит, она могла бы участвовать в этом выполнении, несмотря на то, что там она прямо не указывает, нет слова России в соглашении. Там есть два требования. Вывод иностранных войск. Это Россия никогда не будет заниматься, потому что с российской точки зрения там нет никаких иностранных войск.
И есть отпускники, ополченцы, и
так далее. И второе, контроль украинской армии на границе, это тоже никогда российская власть, в ее понимании, конфликта Украина не выполнит. С другой стороны, там есть положение, которое не будет выполнять украинская власть.
Например?
Ну, там не сказано прямо, но из контекста вытекает, что, во-первых, она должна какое-то экономическое поддерживать эти территории, там, финансировать, восстанавливать, реконструировать. Там даже есть ссылочки на участие и французской, и германской стороны. А во-вторых, она по существу должна интегрировать всю эту ГОП-компанию в политическую жизнь Украины. То есть Моторола, да. Гиви должны сидеть в Государственной Раде, определять Конституцию Украины, чтобы она была внеблоковой, финляндизация.
Ну, они как, чеченский опыт хотят предложить Украине?
И так далее.
Вот то Рамзан они, Кадыров нет, живет как
Украине
хочет.
Украине предлагается модель, которую она не примет, конечно, Приднестровье 2+. То есть гораздо более неприятную для нее ситуацию, чем Приднестровье. Молдову же не заставляют финансировать Приднестровье, и Приднестровье не обладает правом вето относительно внешней политики. А это как раз то, что хочет добиться Москва. То есть это мертвые соглашения. Я не знаю, понимают ли вот авторы всех этих призывов к выполнению. Может быть, и понимают. Тогда эти положения, формула переводится на русский язык так. Санкции не будет снято никогда.
Так получается, что позиция Запада, вот только что сформулированная лидерами ведущих стран, она недостаточно серьезная, чтобы приостановить, ну, такой негативный сценарий, когда снова будут гибнуть люди, когда будут разнообразные военные действия на этой территории. Вот все-таки, как вы видите эти варианты развития событий?
Ну, меньше всего я хочу сказать, что украинцы хорошие, сепаратисты плохие. Нет. Дело в том, что совершенно разное соотношение сил в военной сфере. Украинцы после Иловайского в августе и после Дебальцева в январе прекрасно понимают, что на любую их военную активность Путин обязательно 100% ответит большей активностью, уже вводя значительную часть регулярных российских.
И не стесняясь, какое там оружие применять.
И тут уже это для него будет вопрос внутренней политики, популярности, лица, чего угодно внутри страны. Конечно, российская армия на порядок сильнее украинской, то есть резервы вот той стороны, они не ограничены. Поэтому украинская сторона, они же сейчас пытаются делать там какие-то рвы вокруг этой линии.
Ну, фортификацию, да.
Они заинтересованы, они как раз заинтересованы в замораживании конфликта. Но без этих двух дополнительных условий, чтобы они еще кормили всю эту территорию и те определяли их политическое будущее. Это первое. А что касается вот деятелей типа Захарченкова, Плотницкого, они, конечно, заинтересованы в любой эскалации и все время требуют максимальную поддержку из Москвы, потому что они кто-то только во время войны. Нет войны, нет военной ситуации, либо никто.
Ну, им и финансовые потоки, видимо,
либо
нужны.
Либо в худшем случае люди, отвечающие там за какие-то преступления, или их просто ликвидируют, как вот неких призраков, бэтменов и так далее. Теперь самое интересное, это, конечно, Россия. Потому что все вот эти обращения, они направлены к России, к Путину, к русскому истеблишменту. До саммита очень ответственные люди и Пентагона, и Госдепа формулировали очень четко экономические санкции, включая SWIFT, и пересмотрим вопрос о летальном вооружении. То есть, если начнется, скажем, движение к Мариуполю, да, они так и говорили, если будет движение к Мариуполю, это сигнал, направленный в Москву. Теперь что Москва? Ведь все эти переговоры начались с предложения Кремля о мирном сосуществовании. Крым наш, присутствие на Донбассе мы сохраняем и будем реализовывать вот эту концепцию, что Донбасс внутри Украины. Мы сохраняем территориальную целостность, но самое главное, мы не будем продолжать эскалацию. И как справедливо подчеркивает наша пропаганда, Карина просился на встречу к Путину. Потом была встреча Нуланд. Вывод такой, не приняли они это предложение мирного существования и переформулировали условия, что они платить за отказ от эскалации ничего не будет, а вот они потребуют от Путина за него забыть. Вот если пойдешь дальше, получишь. При желании можно потом сказать, а мы имели в виду возвращение Крыма, а при желании можно сказать, и вовсе мы не имели в виду. В общем, продолжается игра вокруг вот этого мирного существования. Пакет был отвергнут. Я думаю, что отрицательную реакцию вызвало даже не само его содержание, они его готовы обсуждать. Например, вот сдвигая просто, скажем, к одному, а та форма, в которой он был подан, а вот если нет, мы там можем дальше полезть. Поэтому они перевернули эту форму, что вот если вы даже полезете, то получите это и это. А, в общем, дальше давайте обсуждать что-то. Например, высказывания Пескова гораздо были более примирительными.
Мы видим конструктив.
Чем тоже заявление Лаврова. Может, они играют в доброго и злого полицейского. А может, реально, а почему нет? Это в такой острой ситуации, мне кажется, было бы неизбежно. Есть так называемая партия мира, есть так называемая партия войны.
А может быть, в этом и состоит задача Владимира Путина и его окружения поддерживать вот высокий уровень вот этого вот напряженности, именно исходя из внутриполитических целей, чтобы пропаганда, сила которой не бесконечна, поддерживалась вот этими реальными шагами. То есть вот действительно разместили там ракеты в Калининграде, возмущение всей Европе, все видят. Это ж не выдуманное, это вот реально, вот оно противостояние, вот они враги, вот оно НАТО. Нет, и так
если
далее.
Если говорить о нашей пропаганде, о тех людях, которых мы видим по субботу и воскресенье в телевизоре, и в пятницу, и, по-моему, в четверг.
Такой набор безумцев.
Они вызывают ужас. На Западе у них же есть вполне определенная теоретическая концепция, которая просто повторяет
тот
самый худший, послушайте, там Кургиняна, меня. Какая там Украина, они говорят. Да, война идет на территории Украины, но это четвертая мировая война русского мира с декадентским англосаксонским. А недавно там, можно назвать его сумасшедшим, на секундочку, это сумасшедший крупный государственный деятель, вице-спикер Думы, призывал, значит, уничтожить Берлин, Париж.
Кого только он и не призывал уничтожить за эти годы.
И так далее, это же все слушается. А ядерный шантаж, которым мы занимаемся все время, на всех уровнях.
Ну, не вы все-таки, наверное,
наши,
а режим.
Ну, я говорю, наши и власти, и наши крупнейшие политологи, которые в неформальных беседах с западными коллегами, говорят, а вот если вы сделаете это, то мы, учтите, нет, они интересно говорят, но я уж своего любимого Дмитрия Витальевича Штрейна, у него любопытная манера, он всегда отстраненно рассуждает Russians, вот Russians могут это, Russians могут то, вот если вы не согласитесь с ними там, то эти ужасные Russians могут применить ядерное, то есть этот процесс идет, процесс запугивания западного обывателя, он активно ведет и идет нашей пропаганды.
Но, с другой стороны,
на ваших вопрос, у меня только один вопрос. Может быть, несчастный Владимир Владимирович не контролирует нашу пропаганду?
Российский политолог Андрей Пиантковский в интервью Михаилу Соколову высказал свое мнение о том, чем может закончиться мирный переговорный процесс, основанный на Минских соглашениях.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете «Европейский час», радио «Свобода». Нерешенный конфликт на востоке Украины, к сожалению, не приводит к тому, чтобы в России прекратился поток публикаций о необходимости оккупации соседних территорий. Недавно на информационно-аналитическом портале «Ньюсбалт» появилась обширная статья, в которой обосновывается необходимость превентивной оккупации России стран Балтии. Ее автор Ростислав Ищенко представлен как политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, хотя в интернете нет никаких ссылок на страницы Центра, что заставляет сомневаться в его существовании. Сам портал «Ньюсбалт», базирующийся в Калининграде, не только в этой статье, но и в других публикациях проводит мысль о необходимости оккупации стран Балтии. Прокомментировать публикацию статьи Ростислава Ищенко я попросила лондонского обозревателя «Радио Свобода» Кирилла Кобрина.
Когда я увидел статью, я случайно наткнулся на ссылку под названием «Искупительный выкуп». Ну, я так порадовался хорошей аллитерации. Но подзаголовок меня несколько удивил. Политолог Ростислав Ищенко обосновал необходимость превентивной оккупации России прибалтийского лимитрофа. Ну, уже две вещи меня удивили и заинтересовали. Первое, ну, текст вышел накануне празднования Дня Победы. Естественно, обострившиеся споры и небезызвестное заявление Владимира Путина о том, что пакт Молотова-Риббентропа, последствием которого была оккупация Советским Союзом прибалтийских государств, был необходим для безопасности СССР. Так вот, уже подзаголовок этого текста идеально ложился в эту самую концепцию. То есть тогда мы подписали с Гитлером договор, разделили Восточную Европу на зоны нашего влияния. Сейчас ситуация примерно то же самое. Давайте-ка поговорим о возможности оккупации. А второе, что интересно, это использование слова или термина «лимитроф». Лимитрофами в 20-30-е годы называли государства Восточной Европы, ну, прежде всего, Прибалтики, Латвию, Эстонию, Литву и отчасти Финляндию, образовавшиеся в результате распада Российской империи. Это термин, который, ну, прочно тогда вошел в дипломатический язык, но население этих стран и историография послевоенная воспринимала этот термин как оскорбительный, унизительный. То есть человек по фамилии Ищенко, он намеренно употребляет этот термин, намеренно вводя разговор о сегодняшней политической ситуации в регионе в контекст политики 30-х годов, что еще более настораживает. Далее идет сам текст. Текст удивительный. Я не знаю, насколько, и никто не знает, насколько популярны могут быть такого рода идеи. Тут вопрос довольно сложный. С одной стороны, перед нами, конечно, классический пример характерного для практики КГБ, а потом ФСБ и, соответственно, выходцев оттуда, которые занимают ключевые посты в нынешнем российском руководстве, а характерная практика прощупывания и общественного мнения, и мнения всевозможных элит по поводу самых, казалось бы, невозможных вариантов. Ну, кто мог сказать 10 лет назад, что Россия оккупирует Крым? Ну, никто. Конечно, естественно, это все могло восприниматься как бредни каких-то сошедших с ума политологов или радикалов, но, тем не менее, реально об этом никто не говорил. Но в то же время разговоры маргиналов политических, куда мы включим, безусловно, и Жириновского, и многих других...
И вот они... этого Ростислава Ищенко тоже, видимо, можно туда включить.
Безусловно. Они и существуют для того, чтобы прощупывать и смотреть на реакцию по поводу самых, казалось бы, невероятных вещей, и из этой реакции, исходя, выстраивать, конечно же, более умеренный и прагматичный курс. Но, с другой стороны, когда вы вводите в повестку дня, казалось бы, совершенно невероятные вещи, они, в конце концов, становятся частью политического языка, политического сознания, безусловно. И я думаю, что это вторая задача, которая ставится перед такого рода людьми. Здесь непонятно, то ли собака виляет хвостом, то ли хвост виляет собакой. Тем более в условиях нынешней российской политики, которая в последние годы, в общем, приобрела абсолютно непредсказуемый, нерациональный характер, и которая следует, ну, каким-то своим интересам, очень странным внутренним корпоративным, я имею в виду группы элит, интересам даже не то, что всеобщего мира или благоденствия в Европе, но интересам собственной страны они тоже никак не следуют.
Меня удивила вот в этом тексте еще и военная риторика, которая используется. То есть автор противопоставляет Россию и западный мир. Используется, например, такая риторика размещения войск, техники, фланговые районы.
Язык — это даже не язык советской пропаганды 70-х, 80-х годов, которая все-таки не рисковала таким образом рассуждать. Все-таки здравый смысл у советской пропаганды брежневского времени, особенно позднебрежневского времени, присутствует. И такой язык вражды, он ей не был, по крайней мере, на официальном и полуофициальном уровне свойственным. Это язык фронтовых сводок и описаний времен Великой Отечественной войны. Вот смотрите, с прибалтийского плацдарма НАТО теоретически могло наступать на Санкт-Петербург, угрожая уничтожением всего Балтфлота, на Валдайскую возвышенность, откуда в сентябре-октябре 1941 года начали наступление на Москву 3-я танковая группа генерала Гота и 4-я танковая группа генерала Хепнера. Собственно говоря, из этого языка, из этих кругов вышло очень много людей, которых серьезно раньше никто не воспринимал. Например, небезызвестный Стрелков Гиркин, да, из реконструкторов. Они же ведь тоже говорят примерно таким же самым языком. То есть в головах этих людей война никогда не прекращалась, она продолжается. И более того, идет бесконечная Великая Отечественная война, но если... Отечественная война действительно была страшной трагедией, унесшей жизнь там, десятки миллионов людей и так далее, об этом много раз говорили, то в головах этих людей все эти события, все эти танковые броски, плацдармы и так далее, так далее, так далее, это род, знаете ли, реконструкции, род компьютерных игр, где как бы ты убиваешь, там, можешь убить 100 миллионов человек, но на самом деле они как бы не страдают, они умирают, не вызывая в тебе никакого сочувствия. Это особенность этого сознания, это манипулятивное сознание, которое детское, инфантильное сознание, которое живет вечно в состоянии войны с окружающим миром. Здесь говорится о полномасштабных военных действиях с танками, артиллерией и так далее. Но любопытно, что этот человек, конечно, совершенно не представляет себе, как ведется современная война. Он же собирается с НАТО воевать и с Америкой. А НАТО и Америка воюют совершенно по-другому, а не так, как 70 или 80 лет назад воевали. За этим всем прочитывается вполне реальный способ мышления, который сейчас является господствующим в Кремле.
Обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин комментировал статью, в которой обосновывалась необходимость превентивного военного удара России по странам Балтии. Как в Латвии, Литве и Эстонии относятся к появлению подобного рода публикаций в свете недавней аннексии Крыма? На этот вопрос отвечает Марис Цепуритис, политолог, сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель.
Это статья, которая прямо обосновывает возможность и необходимость превентивной оккупации стран Балтии, может внушать тревогу за безопасность Балтии или это только шум, белый шум?
Эта статья – часть широкомасштабной кампании, которая, судя по нашим наблюдениям, частично организована в России и обращена к определенной аудитории, чтобы в известной мере сбить с толку тех, кто ищет такого рода информацию. Нет никаких признаков, которые свидетельствовали бы о том, что НАТО пытается напасть на Россию. Встречаются попытки аргументировать это допущение тем, что в странах Балтии дислоцируются сотни военнослужащих из США, Германии или других стран НАТО. Но любому компетентному российскому генералу понятно, что это однозначно не тот контингент, который готовится к нападению на Россию. Таким образом, мы имеем дело со способом манипулировать информацией, создать или, точнее, поддержать ощущение российской угрозы. С другой стороны, это делается для того, чтобы мобилизовать само российское общество для преодоления экономических трудностей, которые в последнее время в России весьма драматичны. На нас хотят напасть, нас хотят уничтожить.
Насколько это мнение может отражать намерения Кремля, скрытые или явные? То есть как это все с официальной политикой соотносится?
Мы видим общую тенденцию, в частности, в связи с Крымом. В последнее время Кремлю нравится оперировать ссылками на общественное мнение. Для обоснования этого мнения применяется селективный подход, подпитываются интересы некоторых узких групп населения, и публикации такого рода Кремль мог бы попытаться использовать в качестве рекомендаций независимых научных учреждений. Насколько это реально? Учитывая нынешний баланс сил, возможности России и мощности НАТО, я бы сказал, что этот сценарий, скорее всего, не материализуется.
Политолог, сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис рассказывал, как в странах Балтии относятся к появлению в России статей, в которых обосновывается необходимость оккупации соседних территорий.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете «Европейский час» «Радио Свобода». В Нанте открывается выставка французского фотографа Тома Жиранделя, который объехал 5 стран Европы, чтобы спросить у людей, как они относятся к событиям на Украине и присутствию российских войск в Крыму. Его проект показался мне интересным, поскольку фотограф побывал не только в странах Европейского Союза, но и на Украине, где посетил Киев и Донецк. Оказалось, что позитивное отношение к стремлению Украины в Европейский Союз высказывали жители всех стран, которые посетил фотограф. Только в Донецке, где Том Жиранделя оказался в конце мая прошлого года, случайные люди, с которыми он встречался и разговаривал, либо вообще ничего не знали о ЕС, либо высказывались против этого объединения государств Европы. Фотопроект, названный «Добраться до Донецка», это серия черно-белых снимков жителей Берлина, Праги, Варшавы, Кракова, Минска, Киева и Донецка с цитатами, взятыми из разговоров с ними. Их дополняют фотографии, передающие атмосферу города, о котором идет речь. Хотя, по словам Тома Жиранделя, показывать диктатуру или войну при помощи одного снимка ему было очень сложно.
Идея проекта пришла мне в голову, потому что мне не понравилось, как западные СМИ освещают украинский кризис. Это было похоже на обобщенное информирование, как я это называю. Его недостаток заключается в том, что когда у человека есть много поверхностной информации о том или ином событии, он получает ее каждый день, человек вроде бы знает что-то, но что действительно происходит в это время в стране, он толком не понимает, потому что такой информации в СМИ практически нет. Но я не был уверен, что подобное происходит и в других странах Европейского Союза, поэтому решил уехать из Франции и сначала отправился в Германию, в Берлин, чтобы оттуда доехать до Донецка и выяснить, что люди думают о происходящем на Украине. Мне казалось, что разница взглядов жителей разных стран поможет мне, наконец, разобраться, что происходит.
Как вам удалось превратить эту идею в выставочный проект?
Моя нынешняя выставка — это коллекция фотографий, которые я сделал в Берлине, Праге, Минске, Варшаве и Кракове. К снимкам я добавил цитаты из бесед с людьми в этих городах, самые яркие их высказывания. И плюс к этому их портреты. Это первая часть. Вторая посвящена моей поездке по Украине, Киеву и периоду после Майдана. Я хотел показать, как участники протеста воспринимали самые трагические события. Столкновение января и февраля прошлого года, стрельбу на Институтской, с какими мыслями ожидали назначенной даты президентских выборов. Мне удалось запечатлеть тот момент, когда люди были очень подавлены и не могли спокойно думать о будущем. Некоторых охватывал страх. Ведь это было время проблем, начавшихся в Донбассе. При этом все, кого я повстречал в Киеве, надеялись на лучшее будущее, хотели быть счастливыми. Можно сказать, что они находились в ожидании, что их мечта вступить в Европейский Союз осуществится. Вслед за Киевом я отправился в Донецк, чтобы показать зону конфликта, что такое война. Я не ставил перед собой целью сделать репортажные фотографии. Я хотел показать людей, живущих в зоне конфликта, потому что в то время состоялись уже первые бои между Национальной гвардией Украины и сепаратистами в Донецком аэропорту. Президентские выборы стали важными. важной частью этого повествования, потому что жителям Донецка не дали возможности принять в них участие. Сегодня, конечно, уже можно говорить о том, что эти фотографии стали историей, просто документом, сохранившим память о требующей осторожного отношения теме.
В список стран, в которых вы общались с людьми об Украине и Европе, нет вашей родной страны Франции. Почему?
Проблема в том, что жителей Франции особенно не волнует происходящее на Украине. Люди просто смотрят телевизор. По этой причине я и решил на время покинуть Францию и посмотреть, каково отношение к кризису в других странах. Я постарался нейтрально показать, что же на самом деле происходит, и я надеюсь, что французы станут относиться к этой теме по-другому.
Когда вы отправились из Нанта в Берлин и в другие города Европы, оправдались ли ваши ожидания, что там обычные люди уделяют больше внимания происходящему?
Во время моего путешествия по Германии я повстречал множество людей, но далеко не все из них согласились ответить на мои вопросы, именно потому, что им, так же, как и французам, все равно. Но количество тех, кто знал о событиях на Украине и был готов пообщаться со мной на эту тему, в Берлине было больше, чем во Франции. Это было 50 на 50. Еще больше их было в Праге, Варшаве и Кракове. Я помню одного молодого человека в Берлине, который был серьезно напуган происходящим, и он сказал, что, по его мнению, Евросоюзу и НАТО не надо вмешиваться. Когда я переместился из Германии в Чехию, а потом и в Польшу, я был удивлен, так как в Праге об Украине со мной был готов говорить каждый, кого я попросил ответить на мои вопросы. Иными словами, эта тема не была чуждой для людей. Многие говорили о социалистическом прошлом. Только один человек отказался ответить на мои вопросы. Это была женщина, эмигрировавшая из России. Меня очень удивило, что ее совершенно не волновала судьба украинцев. Ей было все равно. Потом я отправился в Варшаву, где все, кого я повстречал, были готовы говорить со мной. То же самое происходило в Кракове, и все эти люди были ужасно напуганы действиями России.
По вашему мнению, почему чем дальше на восток, тем больше людей интересуют украинские события? Люди больше сопереживают украинцам, потому что они живут рядом?
Такое отношение связано, как мне кажется, с историей этих стран. Многие мне говорили, что воспринимают происходящее на Украине, как в свое время воспринимали действия Советского Союза на территории стран социалистического лагеря. Многие помнят о страданиях жителей этих стран и о том, какую радость принес им распад СССР. Хотя в то же время некоторые люди, с которыми я общался, говорили мне, что при социализме было не так уж и плохо жить. Но таких было меньшинство. Большинство считает, что времена тогда были суровыми.
В начале нашего разговора вы говорили, что одна из целей проекта – это показать французам, большинство из которых относится к конфликту в Европе, на Украине, точно так же, как они относятся к войне в Сирии, как к событиям, происходящим далеко и не имеющим к ним прямого отношения. Почему вы решили поставить перед собой такую непростую задачу?
Это своего рода обязанность как человека и фотографа показать, что действительно происходит на Украине, особенно на востоке страны. Мы говорим о европейской стране, расположенной не так далеко от Франции. Во-вторых, во Франции люди привыкли жаловаться на какие-то незначительные вещи, например, недостаток денег, но это ничего не значит по сравнению с тем, как страдают люди рядом с нами.
Вы говорили, что после событий на Майдане киевляне были очень подавлены. Расскажите, как они отвечали на ваши вопросы?
Всего за пару дней поговорить со мной вызвались около 10 человек. Все они говорили о разных проблемах, кто об отсутствии будущего, кто о грусти, которая появилась после аннексии Крыма. Один молодой человек сказал мне, что очень переживает по поводу происходящего, но он очень хотел бы, чтобы между Востоком и Западом Украины наконец наступил мир и произошло это без крови. Причем он сказал это еще до вооруженного противостояния в Донбассе, это было сразу после аннексии Крыма. Я поговорил с несколькими рядовыми участниками протестов на Майдане. Они по понятным причинам были очень злы на Путина. Многие были расстроены тем, что уже никогда не смогут поехать в Крым, потому что после аннексии такие поездки не считают возможными. Многие не понимали действий Путина, зачем надо было забирать туристический курорт, на который ездили отдыхать жители и России, и Украины. Но в то же время некоторые признавали, что операция по аннексии полуострова была проведена с большой долей хитрости. Один из моих собеседников даже высказывал точку зрения, что Украина заслужила то, что произошло, потому что ее политики глупее российских, а армия была не способна противостоять российским военным в Крыму. Из-за крымских событий многие мои собеседники были подавлены, депрессивны, напуганы, но у них, к счастью, оставалась надежда на лучшее будущее. Некоторые, конечно, окончательно разочаровались, как, например, женщина, у которой я останавливался в Киеве, она уехала в Германию. Другой мой собеседник оставил учебу, чтобы отправиться воевать в Донбассе, и его отца перед Рождеством убили во время военных действий. Мне кажется, что для обычных жителей Украины происходящее – настоящая драма, особенно это касается молодых людей.
Вы также спрашивали о происходящем жителей Минска. Что говорили они?
Я был удивлен тем, что мне удалось услышать в Минске. Одна девушка рассказывала мне, что в столице Белоруссии невозможно выйти на мирную демонстрацию, поэтому она у себя дома поставила небольшую палатку в знак поддержки Майдана. Она не может продемонстрировать ее на людях, потому что за поддержку киевских протестов она может поплатиться свободой. Она боится демонстрировать свое мнение на улице. Интересно, что вопреки жесткому отношению властей, большинство молодых людей мечтают получить возможность свободно путешествовать по Европе. Многие хотят навсегда уехать из страны. Хотя в то же время среди жителей Минска есть и такие, которые рады возможности свободно ездить на Украину, в Россию и Китай. Одна из девушек, с которой я разговаривал, как мне показалось, побоялась сказать мне, что она думает на самом деле. Она сказала, что случившееся на Украине наводит на нее грусть. Раньше она часто бывала в Одессе, любит Крым, но после начала кризиса не может поехать на Украину, потому что якобы теперь украинцы ненавидят белорусов, потому что они открыто демонстрируют свою пророссийскую позицию. Понятно, что такое мнение формируется диктатурой. Ведь многие говорят о том, что они видят свое будущее за границами родной страны, что они хотят уехать, чувствуя, что находятся в своего рода заточении.
В Донбассе не было таких настроений? Люди оттуда не хотели уехать?
Главной темой многих моих бесед на востоке Украины был в той или иной степени фашизм. Хотя я видел много неонацистов по всему Донбассу. Я помню одну женщину, которая сказала мне, что не могла учиться на русском языке в школе, потому что это было запрещено. И это была причина, по которой она плохо настроена по отношению к киевскому правительству и западной части страны. Довольно много отрицательных эмоций вызывал Степан Бандера. Но вообще это очень сложный вопрос, что в действительности думали жители Донбасса. Может быть, их реакция связана с появлением правого сектора и партии «Свобода». Мне показалось, что люди там просто плохо знают историю Украины, и, к сожалению, большое влияние имеет российская пропаганда. Дончане, возможно, с большим пониманием относились бы к жителям Западной Украины, если бы все время не смотрели телевизор и российские каналы. К сожалению, здесь дело в доступе к информации.
Французский фотограф Том Жерандель рассказывал о своей выставке, названной «Добраться до Донецка». Это результат его путешествия по 5 странам Европы – Германии, Чехии, Польши, Белоруссии и Украине – и встречам с живущими там людьми, которые высказывали свое мнение о событиях, происходящих на Украине. Экологи нескольких стран, которые занимаются состоянием экосистемы Балтийского моря, начали бить тревогу. Главный виновник в загрязнении морской воды является самый западный регион России – Калининградская область. Спустя почти 10 лет после того, как Европейский Союз начал оказывать финансовую помощь в модернизации очистных сооружений в Калининграде, эта территория продолжает напрямую сбрасывать в море отходы своей жизнедеятельности. Материал Элизабет Бро и корреспондента «Радио Свобода» Андрея Королева.
Если смотреть с побережья шведского острова Готланд, то Балтийское море завораживает. Безмятежное место для рыбаков и туристов. Но если присмотреться внимательней, то что появляется повод для беспокойства. Питер Лендергрен, здешний чиновник, занимающийся вопросами охраны окружающей среды, говорит, что российский эксклав Калининград, расположенный на юго-востоке от Швеции, загрязняет море выбросами.
Все страны расположены на берегах Балтики, однако сегодня мы чаще всего обсуждаем проблему неочищенных сточных вод Калининградской области. Если вдуматься, что речь идет о населении 1 миллион человек, то можно говорить об экологической катастрофе.
Половина жителей Калининградской области живет в административном центре этого региона. Это, конечно, небольшая часть прибрежного населения Балтийского моря, но в отличие от его соседей, у российского эксклава вообще нет системы очищения сточной воды, объясняет эколог Александра Королева, активист одной из российских правозащитных организаций.
Полумиллионное население Калининграда, когда оно присаживается на унитаз, то все, что отправляется дальше по трубам, это вот в том самом натуральном виде попадает в реку или в трубы и прямо в море. Это только одна часть, это коммунальное хозяйство, а есть еще промышленность, есть еще какие-то там автостоянки, ливневая канализация, прачечные, химчистки, и все это вместе взятое опять же отправляется в море.
Если стоки не очищаются, в результате в море увеличивается содержание азота и фосфора, которые считаются питательными веществами. Как следствие, можно наблюдать чрезмерно быстрый рост морских водорослей, которые используют слишком много кислорода, что существенно влияет на состояние морской дикой природы.
Нынешняя ситуация очень неутешительная. На глубине мы наблюдаем низкий уровень кислорода. У нас есть проблемы с рыбными ресурсами. Появилось много питательных веществ, вызывающих цветение воды.
Фредерик Валф, морской эколог в Стокгольмском университете, говорит, что проблема состояния Балтики стала главным раздражителем соседей России в регионе. Швеция и ее региональные партнеры еще в 2007 году приняли решение выделить средства для Калининграда, чтобы построить станцию очистки сточных вод, но проект погряз в бюрократических проволочках.
Для нас очевидно, что у Калининграда нет станции очистки сточных вод. И нам кажется странным, что в то время, когда другие страны Балтии, я в данном случае имею в виду Латвию, Литву и Эстонию, страны вовсе не богатые, вкладывают средства в станции очистки сточных вод, крупные инвестиции сделала Польша, в то время как Россия игнорирует эту проблему. И мне кажется, что это не вопрос денег. С одной стороны, доступны западные источники финансирования. С другой, Россия сегодня тоже очень богатая страна, что дает ей возможности сделать все необходимое.
Несмотря на тупиковое положение, Фредерик Валф говорит, что в вопросе восстановления экологического баланса Балтики есть повод для оптимизма. И ободряющие результаты экологи уже сейчас начинают видеть в тех районах Балтики, где нет существенного загрязнения из-за появления качественных систем очистки воды.
Очень хорошо, что содержание питательных веществ в воде снизилось, но эти показатели должны уменьшиться еще сильнее. Просто потребуется больше времени, прежде чем мы сможем увидеть улучшение. Пока что существенных результатов удалось добиться в закрытых морских акваториях, например, как здесь, на архипелагах, где несколько десятилетий назад основное загрязнение мы наблюдали из-за сточных вод Стокгольма. Но все это в прошлом. И теперь мы видим положительный эффект. Даже на этом месте можно видеть плавающих тюленей.
Появление тюленей означает, что современные средства и экологическое законодательство могут иметь видимый эффект. Но это требует сотрудничества всех прибрежных районов, включая Калининград. Только тогда экосистема Балтийского моря сможет медленно восстановиться.
Элизабет Бро и Андрей Королев рассказывали о проблемах загрязнения Балтийского моря. Вы слушали «Европейский час», радио «Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте радио «Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.